Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, добрый день.
Аналогично.
А вот скажи, пожалуйста, вот вокруг нас вьются огромные толпы каких-то язычников, неоязычников, которые якобы восстанавливают древние русские верования. И все как один разрисованы свастиками, по поводу которых их как не спросишь, зачем ты это на себе нарисовал. Они тут же начинают объяснять, что это древний славянский солярный символ. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Древний славянский арийский солярный символ.
Арийский, это важно, да. Это уже ближе нас подвигает к раскрытию темы.
Да, таких действительно много. И они рассказывают, что они как раз-таки новые язычники, некоторые. А некоторые из них объявляют, что они христиане, но чтят память предков. И вот, поднимая культуру предков, они вытаскивают этот древний символ. Что самое интересное, свастика действительно является древним арийским символом.
Давай определимся, кого называют арийцами вообще? Давай.
Ну, если среди тех, кого мы видим вокруг нас, то самые правильные арийцы вокруг нас – это цыгане.
А таджики?
Таджики чуть менее правильные арийцы, но тоже правильные арийцы. Так вот, ну вообще в мире, если брать, то к арийцам имеют какое-то отношение, именно к арийцам, все народы индоевропейской языковой группы. Все.
То есть индусы тоже арийцы, да?
Они главные. Они единственные чистокровные арийцы. Вот они и персы, иранцы. Это самые чистокровные арийцы. Дальше идут там вот таджики, цыгане, там вот это вот. Дальше от Индии, и вот как-то арийскости все меньше, но все, которые относятся к индоевропейской группе, все, они все вот корнями своими далекими уходят вот в эту вот, ну, к древним арийцам.
Ну, страшный вопрос. Какого цвета должен быть ариец? Как баклажан?
Ну, вообще-то арийцы, они все белые, но в Индии их, во-первых, редко моют, во-вторых, много солнца. Поэтому они там темные.
Загорелые арийцы, да. Да.
Не, ну там есть еще ну, вот, то, что ниже варн, вот эти вот неприкасаемые и так далее, то есть низшие касты, они из дравидских народов, те не арийские.
Это те, местные были, да?
Да, которые арийцы все время покорили, то есть завоеванные.
Ну, как и лоты в Спарте, да?
Да. Так вот, это, собственно говоря, то, что касается древних ариев. Так вот, откуда берутся все эти, к тому же, символы? Символы, они идут еще из доарийских времен, они использовались разными народами. Это символы, которые идут, вот религиозные первые, еще из неолита. То есть это у нас каменный век. Каменный век. До государств, до истории, до исторический период. И вот оттуда идут эти символы. Там есть и свастики прямые, и свастики обратные. Там есть треугольники, квадраты, шестигранники, трех, четырех, пяти, шести, восьми лучевые звезды. Всякая фигня, похожая на глаз, овалы, черепашки.
Кресты, само собой.
Кресты самые разные, опять же, многоконечные и так далее. Все это есть. То есть, собственно говоря, когда наш почитатель памяти предков, наколовший себе свастику, идет по любому ковру, он, сволочь такая, нагло топчет древние символы своих предков. Потому что любой орнамент попадает в те или иные сакральные символы.
Ну, то есть, это примитивные фигуры, если, например, взять треугольник, да, как самый устойчивый, так сказать, да, три точки определяют плоскость. Вот треугольник, Святая Троица сразу в треугольнике видна. А если взять два треугольника и наложить друг на друга, получится, о ужас, Магендавид. Вот квадрат, а два квадрата, ну, восьмиконечник получится. Ну, там, да.
Так я же говорю, дело в том, что все вот эти вот... люди древние, они любили всякое рисовать, и когда они рисовали не что-то конкретное, то есть ни оленя, ни тюленя, ни охотника, они рисовали что-нибудь такое, что им в голову запредёт, и это сразу наполнялось сакральным смыслом для них самих. То есть это и спирали, допустим, круглые, спирали квадратные и так далее и тому подобное. То есть все, что вот так вот нарисовали, все, что потом превращалось в орнамент, оно имело сакральный смысл.
Ну, главное, это все было еще задолго до арийцев, да?
Ну да. Так. И было не только у арийцев.
Да.
Так вот, и поэтому, когда начинают рассуждать о том, что это древний символ наших предков, ну блин, древних символов было не только свастика, их было дофига. Кроме того, они вот рассуждать, типа, это древний символ предков. Если ты знаешь этот символ, да, а какие ты еще символы знаешь? Ну, вот он же не один. Вот, допустим, четки, сандаловые. Это из Кореи. Дзен-буддисты.
Позвольте взглянуть.
Да.
Четкие, четкие.
Да.
О, вот сразу свастика нарисована.
Да, свастика. А сколько здесь всего символов ты видишь? Символов, иероглифов?
Много.
То есть, почему-то здесь не одна свастика, и эти четкие не разрисованы свастиками. Там свастон всего один.
Ну, она на разделительном зернышке, возможно.
Зернышко. А на этом зернышке сколько
самое символов? Самое главное, нет, раз.
Да нет, два, просто на этом зернышке самые крупные.
Раз, две, три, четыре, пять, шесть.
О. А на остальных по четыре.
Угу.
То есть, вот это как выглядит. То есть, когда человек начинает мне вещать про солярные символы и так далее, у меня сразу возникает к нему вопрос, какие ты еще символы знаешь?
Солярные хотя бы.
Хотя бы солярные. Я не говорю уже вообще о символах сакральных своих предков. Да?
Угу.
Когда он начинает говорить о неоязычестве, мне вот интересно, есть такой неоязычник, да? А каких ты знаешь славянских богов? И главное, а кто твои предки? Ведь у славян-то не было единого пантеона богов. То есть, пантеон богов вводил Владимир Святой до того, как стал святым. То есть, до крещения Руси он пытался ввести, нифига не получилось, он ввел христианство. А так ведь у каждого племени, то есть боги почитаются вроде бы все, но у каждого племени свой бог-покровитель. Вот ты сам носитель, блин, свастики, вот ты вятич, или, может быть, ты полянин, или вообще какой-нибудь сиволапый древлянин?
Кривич, да.
Да, вот кто ты? И если ты к какому-то племени относишься, извини, а какие символы у твоего племени?
Тотем, например.
Не, ну просто у каждого племени были свои символы. Например, как археологи определяют места проживания славянских племен. Вот есть же вот граница, вот перешкольная, а, там есть вятичи, кривичи, родимичи, поляне, древляне, северяне. Да? А как определялись места хибитания?
Как?
А по украшениям. Дело в том, что были так называемые височные гривны и височные кольца. Так вот, у каждого племени на них был свой орнамент.
Индивидуальный, да.
Да.
Так.
Если ты почитаешь своих предков неоязычники, вот, допустим, ты говоришь, я из вятичей, ну, отлично, а какие символы были у вятичей? Кстати, у них была не свастика, и у полян была не свастика, вот, а у кого была конкретная свастика, ты знаешь? Нет, не знаешь. А что ты тогда выпендриваешься?
Ну,
Ты, наверное, свастику, наверное, по какой-то другой причине таскаешь, потому что ее таскали какие-то другие отарийцы, которые там с берегов Одера и Эльбы.
Я бы, подводя, так сказать, некоторый промежуточный итог, могу сказать, что лично я не могу сказать, что я там не начитанный и чего-то там не эрудированный. Лично я свастику в славянских этих наших делах видел только как элемент орнамента некоего, что типа, о, смотри, прикольно.
И, кстати, сколько там элементов орнамента было?
Много.
Вот.
То есть не единственный.
Ее там еще вычленять надо.
Да, да. Хорошо присмотреться местами требуется. То есть я как-то, ну, то, что это коловорот, обозначает солнце, еще чего-то. Ну, как-то вот.
Ну, там была еще прямая свастика, обратная свастика,
да.
Сворот, коловорот.
Может, возможно, я что-то вот не видел. Знаешь, в нужных объемах, возможно, не спорю. Но как-то вот у меня она ассоциируется совершенно с другим. И почему из общего количества этих символов надо вытащить именно этот?
Ну,
почему?
Потому что здесь как раз наступает момент истины. То есть, эти люди, которые то язычники, то почитают культ предков, то вот эти вот солярный символ, да, на самом деле банальные нацики. Почему? Да потому что они используют, кроме этого символа, очень любят использовать, допустим, руны.
Угу.
Но при этом руны они используют североевропейские, которые любили нацисты.
Утверждая, что они тоже славянские.
Да? Нет, славянские. Ну, почему они не используют эту глаголицу? Там такая с интересными круговыми завитушками, так красивая такая вещь, но на эти гордые северные руны европейские, похоже, слабо. Но почему-то используется вот такое руническое письмо, отнюдь не славянское. Совсем не славянское. Но используется. Почему-то любят очень черный цвет. Славяне, кстати, его использовали мало.
Откуда знаешь? Неужели тряпки какие-то сохранились?
Таких дофига сохранилось. Зайди в исторический музей в Москве. Там как раз вот есть вот эта вот славянская культура. Там, ну, большая часть тряпок там банально вот, для основной массы. Она просто некрашенная. А так любили яркие цвета, золотое шитье, а вот черный цвет как-то был не в моде.
Лично я знаю, что главный русский цвет, он красный.
Ну, у этих он почему-то черный.
Угу.
Очень любят черный цвет. Так вот, и при этом эти люди очень любят рассказывать, что Россия для русских,
угу.
что не надо кормить Кавказ, что давайте загоним вот этих вот обезьян в зоопарк. Увидишь, мол, таджика, сдай его в зоопарк, да? То есть у них взгляды-то предельно простые. Например, у древних славян были принципы гостеприимства. То есть, ну, с одной стороны, чужаков часто убивали, но это все народы,
конечно,
этим любили заниматься. Но если кто-то пришел в гости, то его, наоборот, полагается принять. Так вот, а здесь сразу вот, типа, это не люди, а мы люди. И вот эти люди, они на самом деле не являются носителями славянской культуры. Они не знают арийской культуры, не знают. То есть, я вот считаю, что, например, использовать свастику и вообще говорить о ней можно совершенно спокойно. Допустим, историки говорят о свастике, или, допустим, те же самые буддисты, да, теологи.
Угу.
У них работа такая, они этим интересуются, правильно? Человек полностью погрузился, например, в индийскую культуру, да, не жрет мясо, курит благовоние, и у него там куча всяких символов, среди которых свастика. Да ради бога, допускай с ним. Так вот, но это целиком комплексная культура. А когда это таскается для того, чтобы показать, что я вот вместе вот с этими другими тоже в черном людьми, являюсь лучше просто по праву рождения, потому что я родился русским, чистокровным, и вот поэтому я лучше, чем те, это нацизм. Это нифига не язычество. Ну, то, что язычники должны хотя бы своих богов знать.
Я тебе приведу пример из жизни. То есть я достаточно много общался с уголовниками, наблюдал в разнообразных ситуациях, в том числе, когда их принимаешь, их раздевать надо, дабы посмотреть на предмет там, физического состояния. Били тебя, не били, там повреждения какие-то и все такое. Если, так сказать, ну, для уголовника татуировка – это как для военного погоны. То есть, у тебя ничего своего нет, все казенное. Отняли, дали. А будучи нанесенное на кожу, всегда видно, кто ты. Категорически не приветствуется нанесение татуировок, которые тебе по рангу не положены. Ну, и вот в рамках, так сказать, этой, как это теперь модно говорить, субкультуры – есть, значит, особые знаки. Вот, ну, есть люди, которые там случайно сел, по дури влетел, еще чего-то там. У них одного вида татуировки, а есть, ну, я бы так сказал, профессиональные преступники. Они же у нас проходят по категории блатные. А среди них есть такая категория отрицалова, которые решительно отрицают все государственные установления, учреждения, институты, представители, все решительно отрицают. У этих, у всех есть специфические татуировки. На этих татуировках практически всегда присутствует свастика. А это значит погоны, там, вместо звезд черепа с костями, как дивизия «Мертвая голова». Вместо пуговицы свастика нарисована. Череп в нацистской фуражке, там, опять-таки, череп с костями, там, руны эсэсовские, полный комплект, короче, Гитлер, еще чего-то там. Вот,
ненавижу все советское.
Да. То есть, с одной стороны, это было, так сказать, отрицание государства как такового, ну, как у всяких преступников, они не только у нас так себя ведут. Но поскольку государство у нас было советское, то отрицалось государство советское. И, соответственно, выбиралась символика злейшего врага этой советской власти, то есть Адольфа Гитлера. И вся соответствующая атрибутика, вот как мне на вас положить, вот у меня тут свастики, ничего ты там с ними не сделаешь, ну, там сказки, что там администрация как-то выводит, никому это не надо, дурак, дурак ты и есть. Раб КПСС, татуировка на лбу, еще какие-нибудь замечательные знаки. Ну, то есть ты, получается, выступаешь на стороне тех, кто пришел в твою страну, и убил 26 миллионов твоих соотечественников. Таким образом, я так понимаю, ты считаешь их дело правым и полностью их поддерживаешь, наверное, вот нанося на себя эти
символы. Так, собственно говоря, и есть. Победил бы Гитлер, пили бы Баварское.
Конечно.
Ты же тоже это слышал.
Да, а как же.
На самом деле, все эти вещи, они действительно определяются именно контекстом. То есть, я говорю, когда буддийский монах идет, и у него, допустим, четки со свастикой, это просто идет буддийский монах. И действительно, у него один из многих символов. Если люди, допустим, играют в игрушку, ну, те же самые танчики, да, и катаются на всяких танках, то есть там на американских, английских, советских, немецких, этот человек просто играет в танчики.
Или если он играет в санитаров подземелий, там тоже нацисты ходят со свастикой.
Так вот, то это, я говорю, просто человек играет в игру. А вот если, допустим, он говорит, да я просто играю в игру, да, но при этом у него там какой-нибудь там ник, допустим, там Витман, и в гараже танков две трети немецкие, да, играет он в основном на них. Блин, ну что ты говоришь, что ты просто играешь в игру? Ты не просто играешь в игру, ты восхищаешься всем немецким, да? Ты поклоняешься тем, кто мечтал уничтожить нашу страну. И ты действительно рано или поздно оденешь черный, нарисуешь себе свастику и будешь рассуждать о солярных символах. Если ты вот это опять же начинаешь писать альтернативки про победу Третьего Рейха, вот как, допустим, это Исаев делал, писать фантастику о том, как Рейх выходит к звездам, как это делал Переслегин, то, блин, ну ты просто фанат Гитлера. А не то, что вот объективно там и так далее. Нет, никакого объективизма здесь нет. Это именно банальная, ну как, можно грубо сказать, мастурбация на Гитлера, на нацистов. Ну, потому что им же форму делал Хьюго Босс. Правильно. Они же выглядели круто. Так вот, если человек разместил, допустим, у себя где-нибудь в сети картинки, где есть свастика, это не означает, что он нацист. Но, во-первых, у нас идет параноидальная борьба с нацистской символикой. Не с нацистской идеологией, что самое интересное, с символикой. И вот, допустим, под суд попала женщина, которая разместила у себя картинки, где есть свастика. Карикатуры кукрыниксов времен войны. На них на всех есть свастика. То есть там Гитлера, допустим, накалывают на штык наши солдаты, а на Гитлера нарисована свастика. Вот она попала под суд.
Бред какой.
Бред. Но у нас же борется с символикой, а бороться нужно не с символикой, потому что символика важна только в контексте. Без контекста это не символика. А вот когда, допустим, человек наколол себе свастику, ходит в черном и рассуждает о том, что это руны на самом деле не североевропейские, а еще и славянские, вот тут уже контекст совершенно ясен. И нужно посмотреть, какие взгляды этот человек исповедует политически. Например, считает ли он себя лучше других по праву рождения. Ну, то есть, нацист он или нет?
Как правило, я так думаю, да.
Но нацистская-то идеология у нас реально не отслеживается и не запрещается. У нас отслеживается только символика.
Зачем?
Поэтому женщину за кукрыниксов посадят, а каких-нибудь казаков, которые обрисованы рунами и ходят с наколотыми свастиками, да? Хотя, кстати, казаки и черных одежд не носили, и свастики себе не накалывали. Так вот, ну...
А как можно победить? Уж отходя в сторону, а как можно победить идеологию, если у тебя своей идеологии нет?
Это возможно? Если вообще идеологии нет, то никак.
Ну, как у нас.
Идеология всегда сильнее пустоты. Когда говорят, допустим, что с помощью религии, религия – это не идеология. Религия идеологию не заменяет. Она может только ее в той или иной мере дополнять. Она не борется с идеологией. Она как бы обеспечивает ее дополнительным контентом. То есть можно объявить язычников, как сказать, вот язычество или христианство, как что-то враждебное нацизму, да, а можно объявить то же самое, ровно те же самые, что языческие, что христианские культы, пособниками нацизма. Ну почему? Да потому что они лежат в разных плоскостях. То есть бороться с идеологией может только идеология. Но при этом нацистская идеология, она создавалась для борьбы с вполне конкретными вещами. То есть она насаждает как расизм, так и, собственно говоря, разделение по, ну, по принципу рождения, по принципу крови. То есть, как по нациям, так и по расам. То есть, вот это люди, это не люди. Вот деление человечества на людей и не людей. Это первая задача нацизма. А вторая – это борьба со всем, что мешает этому делению. Например, с коммунистической идеологией. Ну, для чего ее в Германии создавали? Гитлер сам писал, что это в основном для борьбы с заразой большевизма. Так? Но вот эти люди, они сейчас делают то же самое. То есть, это люди, которые ненавидят Советский Союз, советское прошлое, которые Советский Союз признают, то только империей, и рассуждают как раз-таки об имперскости русских. Это люди, которые мечтают, чтобы была империя, чтобы был вполне конкретный император, темный, светлый, это дело десятое. Угу. И чтобы вот были вот люди первого сорта, люди второго сорта и брак-нелюди. Зверьки, которых нужно держать в зоопарке или уничтожать.
Ну, это все, как ты говорил. То есть, давайте построим кастовое общество, внутри которого нам будет тепло и уютно. Каждый знает свое место, и никакие передвижения невозможны. Родился там, вот там тебе и место.
Ну, собственно говоря, в Индии там такое общество существует несколько тысяч лет, как раз-таки в варианте существования неприкасаемых.
Помогает ли это развитию индийского общества?
Ну как, после того как-то, ну, там была самая древняя, самая великая, могучая культура в свое время. Угу. Но за последние 2000 лет индийское общество не создало, ну, по сути, ничего. То есть, все моменты, связанные с цифрами, шахматами и так далее, они идут из более древних времен. А как только общество кастовое окончательно в Индии сложилось, угу, развитие Индии прекратилось совсем.
Очевидно, все силы уходят на поддержание статус-кво. Отвлекаться на всякую ерунду уже не стоит.
Не только поддержание статус-кво. Там, в принципе, нет никаких моментов, даже связанных с ростом, потому что рост нарушает стабильность системы. То есть, с ним борются. Все должно быть как у предков. То есть, они дерьмо лопатой мешали и перекидывали. И ты будь добр, насосы – это зло, это от дьявола. Потому что если ввести насосы, то чем мы озадачим вот эти 100 тысяч говночерпателей?
Это серьезная проблема, в общем-то.
Именно. То есть, главное...
Именно поэтому говорят, там чай хороший. Потому что есть огромное количество баб, которых нечем занять, которых можно определить на чайную плантацию, ногтями отщипывать верхние побеги.
Ну, да.
Поэтому индийский чай хорош. Ввиду ручной сборки. А если вместо него пустить наш комбайн, который берет вот столько, то с дровами, ветками, то чай несколько поменяет свою индийскую сущность.
Разумеется. Ну, там есть и такие, в зависимости от стоимости чая, который требуется. Комбайн все равно в любом случае дешевле. Так вот, но его используют-то кто? Всю эту технику и прочее навезли всякие белые сахибы, всякие негодяи-англичане. Правильно? Они плантации там чайные разбили, потому что в Индии чайных плантаций не было.
Да. Ну, а вот у нас. Это к чему вообще? Вот, ну, это для чего? Кто у нас должен занять, с точки зрения наших нацистов, кто должен занять нижние ступени в обществе?
А, ну как, у нас же нацисты есть разного толка. Угу. У нас есть нацисты православные. Они считают, что все, кто не православные, должны занять нижние ступени. Угу. У нас есть нацисты, так сказать, вот эти вот русские, арийцы и так далее. Они типа все, кто, так сказать, с нечистой кровью или другой крови, они угу, все зверьки. Они должны занять низшие ступени. А мы, мол, на высших. Но на самом деле все эти вещи нужны только для одного. Для того, чтобы люди сцеплялись друг с другом, им проще было управлять. То есть, принцип «разделяй и властвуй». Обычно всегда для того, чтобы держать быдло в повиновении, любят использовать межнациональную рознь. То есть, натравливать одних на других.
Именно
а
так.
Как натравить надо? Поддержать в какой-то момент нацистов, да, а потом, с другой стороны, кто-то поддержит, допустим, вот тех же самых казанских татар или дагестанцев, да, в плане типа «а вас же здесь за людей не считают, не держат, да». А чего вы смотрите? Надо либо резать их, либо ставить на место, либо вообще нафиг отделяться от них. То есть, нацисты, вот эти вот, которые якобы борются за Русь, они борются за уничтожение нашей страны, за то, чтобы ее разорвали на куски, развалили.
Мы это воочию наблюдали в перестройку, ибо Советский Союз ломали именно так, раздувая националистические настроения на всех окраинах.
Так у нас страна многоконфессиональная, многонациональная. Мы смотрим на гораздо более единую в этническом и религиозном плане Украину, и там же тоже вот все эти правосеки, трезубы и так далее. Вот точно такие же. Угу. Они ведь выступали как? За единую ныньку Украину, да?
Незалежно.
За український народ, за український язик, за мову, да, за нашу напевну мову. Да. І от вони от виступали за це, да? В результаті зараз там йде гражданська війна, відпала частина регіонів, в остальних реально неспокійно. Да? Народ щемиться и боится. Почему? Ну, потому что разговор у нациков, он предельно простой. Кто с ними не согласен, они тех бьют, калечат. Если нужно, убивают. Можно сжечь живьем, как в Одессе. Почему? Потому что все сойдет с рук. Они не людей сжигали, колорадов.
Угу.
Насекомых, не людей. И вот такие же, в принципе, нацики у нас. Просто пока они мирные, но до событий, до попытки провести к власти Ющенко в свое время, украинские националисты, они тоже были тихие, мирные, воспринимались как фрики.
Угу.
Но это всегда на самом деле. Довольно большое количество молодых людей, у которых моральные ценности, моральные критерии полностью нарушены, то есть вот этим нацистским мировоззрением. То есть это действительно уже не люди, это те, кто делит людей по сортам. Нацики. Так вот, и эти нацики, они вот на Украине были наготове, когда потребовалось, их использовали. Они у нас уже давно есть наготове, они готовятся, тренируются, качаются, сбиваются в стаи. Иногда проявляют себя, вызывая надо даже поддержку жителей, то есть замочив какого-нибудь, ну, там, избив там, или еще кого-нибудь там понаехавшего. Многие их одобряют. Вот посмотрите на Украину, что там сейчас происходит.
Ну, безусловно, одобряют. Но тут, ты знаешь, вот в плане избиений, например, гражданин не с тем цветом там, кожи и волос, с точки зрения местных, безобразно себя ведет. Например, орет что-то там, пляшет, еще чего-то там, ну, что-то не так. Как правило, объясняется это вовсе не цветом волос и кожи. Как правило, объясняется это тем, что он приехал из кишлака.
Дурно воспитан.
Где он привык себя вести вот так. Там все орут, может, там с горы на гору орать надо, там, или через арык там орать надо, я не знаю. Плюс он отрывается от своих корней, и там за ним строгий дедушка присматривал, и нельзя себя вести, ну, там, например, приставать к девушкам, к женщинам, а здесь, наоборот, можно, и вот как с цепи сорвавшись. Но в главном это селянин, попавший в непривычный для него город, где он не знает, как себя вести. Обращаю внимание, что наши... Вам, как москвичам, это известно. Вот эти понаехавшие, как они себя ведут, русские, замечу, как они себя ведут, и что, ну вот, все местные относятся отрицательно. Добавим к этому другой цвет волос и кожи, все, туши свет, всех надо закопать, похоронить. Это из числа тех, кто к этому делу относится положительно. Ну, глупость же.
И не только. Дело в том, что этот момент в чем опасен? Вот говорят, допустим, типа понаехавшие, ну, там всякие таджики, тадами, там, они чаще грабят, убивают, насилуют, да? Поэтому давайте их мочить. Ну вот, приехало, допустим, сотня таджиков. Один кого-то грабит, убивает, насилует, а 99 впахивает. Там кто-то дворником, кто-то на стройке и так далее. Как ты думаешь, кого конкретно будут бить сбившиеся в стаю нацисты?
Я не думаю, я знаю.
Дворника, он первый попадется под руку.
Во-первых, он не может дать отпор. Ну, попался, не может дать отпор.
Правильно. То есть они бьют не за преступление, они бьют за национальность.
Никто не пойдет искать.
Так и нет.
Таджикскую ОПГ, где вооруженные люди, чтобы напасть на главаря, обезглавить, так сказать, эту.
Да они же могут в ответ.
Не могут.
А лучше дворника.
Будет в ответ. Да,
лучше дворника. Так вот. И здесь мы можем вспомнить даже вот, ну, как ту же самую нацистскую Германию. Ведь Гитлер пришел к власти отчасти во время, ну, за счет Великой депрессии. Там же во время Великой депрессии как раз тема борьбы с евреями, она приобрела в Германии особую актуальность. Там же что произошло? Депрессия началась в Соединенных Штатах, не в Германии.
Угу.
То есть она начинается обычно в центре экономики мировой. Всегда. Когда это была Англия, начиналась в Англии, потом стала начинаться в Соединенных Штатах, где все кризисы. И вот начинается Великая депрессия. А в Германии крупнейшим банком является Deutsche Bank. которым в то время управляли 100% евреи, как в фильме «Снэч», вот, собственно говоря, вот, все одной национальности. Ну, «Банкет» там вообще много такой национальности. Так вот, и они, скажем так, находились под контролем американского капитала. То есть Deutsche Bank находился под американским контролем. Угу. И там были евреи. Угу. И вот руководство Deutsche Bank, оно стало стремительно выводить из Германии оборотные средства в Соединенные Штаты, чтобы снизить эффект от депрессии в Соединенных Штатах, но в итоге это усилило эффект в Германии. Там в какой-то момент, по-моему, число безработных чуть ли не до 60% дошло.
Ого.
На короткое время. Ну вот как раз, то есть кризис в тяжелейшей форме был в Германию экспортирован из Соединенных Штатов.
Угу.
Экспортирован банкирами, которые работали на американский капитал, были по национальности евреи. И поэтому лозунг «Бей жидов, спасай Фатерлянд», угу, он был очень жизненный. И люди сразу за него ухватились. И нацистские вот эти вот молодчики, вот эти вот боевики Эрнста Рёма, эсэсовцы, они все отходили там, громили евреев, убивали их.
Ну,
кого-то загоняли в концлагеря.
Как нетрудно догадаться, все должны были ответить за действия кучки банкиров.
Как ты думаешь, сколько пострадало от этих действий боевиков, банкиров из Deutsche Bank? Не один.
Не один.
А пострадали те евреи, которые, в общем-то, точно так же пострадали от кризиса, как и немцы. То есть мелкие лавочники, угу, сапожники, там, какие-нибудь торговцы, там, зеленщики, еще что-нибудь. То есть люди, которые ни на что в этом плане не влияли, и которые являются точно такими же пострадавшими, как и немцы. Но громили именно их. Не громили банкиров, не громили крупных еврейских воротил. Более того, с ними нормально договорились. На более высоком уровне. А на низком уровне вот такая беда. И вот у нас в борьбе с понаехавшими нацистами получается то же самое. То есть преступники одни, но они опасны, с ними связываться рискованно. Поэтому давайте мы побьем вот этих. Ну, они же тоже национальности.
Верным путем,
да,
как говорится.
И смотрим на Украину. Пример рядом. То есть, если такую страну, где и национальностей не шибко много, и с религиями не слишком большая разница, сумели разорвать, насколько легче будет разорвать нас вот этими нацистскими сволочными бреднями? И бороться нужно не со свастонами, и не с немецкими танчиками в играх, а с самим вот этой, с самой идеологией. Но для этого нужно понимать, в чем она заключается, чтобы сразу суметь понять, с кем ты имеешь дело. С буддийским монахом или с нацистской сволочью?
Как правило, именно с ней.
Да, буддийских монахов мало.
Да, буддийских монахов у нас нет. А если на человеке нарисована свастика, то, в общем-то, и думать
не о чем. Нет, есть буддийские монахи, но их действительно реально мало. Многие за всю жизнь ни разу не пересекаются.
Так точно. Ну, спасибо за пояснение.
Рад был помочь.
А на сегодня все. До новых встреч.